покумекать!» «Пока ты будешь кумекать, мы утонем!» — в один голос завопили карлики поверх рева вод. Прилив нарастал. Волны уже перехлестывали карликам через голову. Фьялор и Галлар судорожно хватали ртом воздух, а глаза у них были совсем круглые от ужаса. Но тут великан Сутунг протянул руку и вытащил их из воды. «Мед поэзии будет достойной вирой. Вполне честная цена, особенно если вы накинете сверху еще всякого. А я уверен, что у вас, карликов, найдется немало всякого. Я сохраню вам жизнь». Он швырнул их, мокрых и связанных, на дно лодки, где они принялись сердито извиваться, будто пара бородатых омаров, и погреб обратно, к берегу. Вот так и вышло, что Сутунг забрал мед, который карлики сварили из крови квасера. Он еще много всякого забрал, но в конце концов покинул крепость и оставил в покое карликов, которые, приняв во внимание все вышеизложенное, были счастливы, что еще легко отделались. Впрочем, всем, кто проходил мимо их крепости, Фьялор и Галлар охотно рассказывали, как скверно обошелся с ними Сутунг. И на рынке, когда в следующий раз отправились торговать, тоже рассказывали. Как это часто бывает, рядом невзначай случились вороны. А в Асгарде на высоком престоле восседал Один, а вороны Хугин и Мунин нашептывали ему на ухо все, что повидали и услыхали, пока странствовали по миру. Когда до него дошла весть о меде Сутунга, Один полыхнул единственным глазом. Те, кто слышал эту историю, называли мед «кораблем карликов», ибо это он спас Фьялора и Галлара с приливных скал и доставил их в целости и сохранности домой, а еще медом Сутунга, как и было сказано, а еще соком Одрерира или Бодна или Сона. Один выслушал воронов, приказал подать ему шляпу и плащ, потом послал за богами и велел им изготовить три огромных деревянных чана, самых больших, какие они только сумеют построить, и держать их наготове у врат Асгарда. Он сказал богам, что отправляется странствовать по миру, и на это уйдет какое-то время. «Две вещи возьму я с собой», — молвил Один. «Точильный камень для клинка — самый лучший из всех, что у нас здесь есть». «Еще мне понадобится сверло по имени Рати». Рати, собственно, и означает «сверло», и Рати было самым лучшим сверлом в Асгарде. Глубоко сверлило оно и могло продырявить даже самый твердый камень. Точило Один подбросил высоко в воздух и снова поймал, а потом сунул в мешок вместе со сверлом. И на том он ушел.
«Интересно, что он задумал?» — сказал Тор.
«Квасер бы знал», — заметила Фрига. «Он вообще все знал».
«Квасер мертв», — сказал Локи. «И что до меня, то мне все равно, куда ходит всеотец и зачем».
«А я пошел делать деревянные чаны, какие он заказал», — сообщил всем Тор.
А тем временем Сутунг отдал драгоценный мед своей дочери Гунлёд, чтобы она стерегла его в недрах большой горы по имени Хнидбьорг, в самом сердце страны великанов. Туда Один не пошел, а направился вместо этого прямиком на ферму, что принадлежала брату Сутунга Бауги. Была весна, и высоко стояла трава на лугах, готовая к покосу. У Бауги было 9 рабов, таких же великанов, как он, и все они косили траву огромными косами, каждая размером с небольшое дерево. Некоторое время Один смотрел на них. Когда время подошло к полудню и солнце повисло высоко на небе, великаны сделали перерыв в работе, чтобы как следует подкрепиться. Тогда Один прогулочным шагом направился к ним.
«Я давно уже наблюдаю за вашей работой», — сказал он, — «и только одного не понимаю. Почему хозяин дает вам косить такими тупыми косами?»
«И вовсе наши косы не тупые», — возразил один из работников.
«Ты зачем такое говоришь?» — обиделся другой. «Наши косы самые острые на свете». Разрешите, я вам покажу, на что способно действительно острое лезвие», — предложил Один. Он вытащил из мешка точило и провел им по лезвию одной косы, потом другой, пока каждая не засверкала на солнце. Великаны неуклюже обступили его и глядели, как он работает. «Вот», — сказал наконец Один, — «теперь испытайте их». Великаны махнули косами по луговой траве и ахнули, и вскрикнули от восхищения. Лезвия были так остры, что косьба шла совсем без усилий. Косы резали самые толстые стебли без малейшего сопротивления.
«Поразительно!» — сказали великаны. «А можно мы купим у тебя это точило?»
«Купите? Разумеется, нет», — возмутился всеотец. «Но мы можем сделать кое-что почестнее и повеселее. Все вы идите сюда, встаньте вместе, и каждый пусть крепко держит свою косу. Ближе, ближе!»
«Да не можем мы ближе!» — возразил один из рабов. «Косы уж больно острые!»
«А ты, я смотрю, мудр», — заметил Один и поднял точило повыше. «Вот что я вам скажу. Тот, кто поймает сей камень, тот и будет им владеть». И он подбросил точило в воздух. 9 великанов как один прыгнули за точилом. Каждый протянул вперед свободную руку, совсем позабыв про другую, в которой была коса, наточенная самим всеотцом, да просто такие невероятные остроты. В общем, они прыгнули, а лезвия ярко сверкнули на солнце. А потом на солнце сверкнуло что-то красное и ударило фонтаном. И тела великанов, корчась, повалились на свежескошенную траву, одно за другим. Один перешагнул через них, подобрал точило богов и положил обратно к себе в мешок. 9 рабов лежали на лугу, и у каждого горло было перерезано косою товарища. Вот как оно бывает на свете. А Один направился в чертог Бауги, брата Сутунга, и попросился переночевать. «Звать меня Бёльверк», — представился он.
«Бёльверк», — повторил Бауги. «Скверное имя! Оно значит «тот, кто творит ужасное».
«Только моим врагам», — пояснила личность, назвавшаяся Бёльверком. «Друзья высоко оценят то, что я делаю. Я способен работать за 9 и делаю это неустанно и не жалуясь».
«Ночлег твой!» — вздохнул Бауги. «Но в недобрый день ты явился сюда. Еще вчера я был богат, и 9 рабов работали на моих полях. Сажали и пожинали, трудились и строили. А сегодня поля и скотина все еще при мне, а вот все слуги лежат мертвые. Поубивали друг друга, а почему, ума не приложу».
«Воистину, недобрый день», — отозвался Бёльверк, это был Один. «А почему бы тебе не взять новых работников?»
«Только не в этом году. Уже весна. Все хорошие работники уже у моего брата Сутунга, а до наших краев и так-то немногие доходят. Ты первый путник, что попросил у меня гостеприимства за долгие годы».
«И повезло тебе, что так вышло, ибо я могу работать за 9.
«Ты не великан», — вздохнул сокрушенно Бауги. «Ты так, козявка какая-то. Куда тебе справиться с работой и одного-то из моих слуг, не говоря уже о 9?
«Если я не справлюсь с работой 9 твоих слуг», — пожал плечами Бёльверк, — «ты мне просто не заплатишь, делов-то». «А вот если справлюсь...»
«Да?»
«Даже в наших далеких краях мы слыхали о необычайном меде, что есть у брата твоего Сутунга. Говорят, он дает всякому, кто его пьет, поэтический дар».
«Это правда. В годы нашей молодости Сутунг никогда не был поэтом. Поэтом в семье был я. Но, вернувшись с медом, он у нас живо заделался стихоплетом и провидцем.
Я буду работать на тебя. Сажать и строить, и собирать урожай, и вообще делать всю работу твоих 9 слуг. А взамен я хочу отведать меду твоего брата Сутунга».
«Но...» Бауги наморщил лоб. «Он же не мой, чтобы вот так его раздавать. Он принадлежит Сутунгу».
«Жаль», — сказал Бёльверк.
Тогда мне остается только пожелать тебе удачи в сборе урожая.
Погоди, мед и правда не мой, но если ты сделаешь, что обещаешь, я сам пойду с тобой к Сутунгу и сделаю все, что смогу, чтобы ты вкусил меда.
Значит, договорились, подытожил Бёльверк. Свет еще не видывал работника усерднее, чем Бёльверк. Он пахал крепче 20 человек, куда уж там 9. В одиночку приглядывал он за скотиной, в одиночку собирал урожай. Он дарил земле свой труд, и земля тысячекратно одаривала его в ответ.
«Слушай, Бёльверк», —
сказал ему Бауге, когда первые зимние туманы покатились по склонам гор.
«Какое-то неправильное у тебя имя, ибо не принес ты мне ничего, кроме добра».
«Ну что, работал ли я и правда за 9?
«Воистину, да». «Еще 9 сверх того!»
«Так что, поможешь ли ты мне вкусить меда брата твоего, Сутунга?»
«Воистину, помогу!»
На следующее утро поднялись они с позаранку и пустились в путь. И шли, 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 и только к вечеру покинули земли Бауги и достигли Сутунговых, у самых подножий гор. К ночи добрались они до чертогов Сутунга.
«Привет тебе, брат», — сказал ему Бауги. «Это Бёльверк, мой летний работник и друг».
Тут он поведал родичу о том, какой договор они заключили с Бёльверком.
«Так что, как видишь, у меня к тебе просьба. Дай ему отведать меду поэзии».
Глаза Сутунга были подобны осколкам льда.
«Нет»,
— просто ответил он.
«Нет?» — переспросил Бауги. «Нет». «Ни единой капли меда не потрачу я на него! Ни единой! Надежно хранится он у меня в чанах Бодное и Соне, в котле Одрёрере. Глубоко спрятаны чаны в недрах горы Хнитбьорк, и открывается она лишь по моему повелению. Дочь моя Гунлёд стережет их, и не достанется меду ни слуге твоему, ни тебе!»
«Ну, — возразил Бауги, —
то была кровавая вира за смерть наших родителей. Неужто я не заслуживаю даже чуть-чуть меду, чтобы доказать Бёльверку, что я уважаемый великан?»
«Нет», — сказал на это Сутунг,
— «не заслуживаешь».
Так, несолоно хлебавши, гости покинули чертог. Бауге был безутешен. Сгорбился он и голову повесил, и каждые несколько шагов извинялся перед Бёльверком.
«Вот ж не думал я, что брат окажется таким неразумным», — твердил он.
«Да уж и правда неразумным», — кивал в ответ Бёльверк, а это был Один, сменивший обличье.
«Но мы с тобой могли бы сыграть с ним одну шутку, ну или две, чтобы он не заносился так в будущем. И в следующий раз слушал, что говорит его брат».
«Это да», —
сказал Бауги и выпрямился, и даже рот сложил во что-то вроде улыбки.
«А делать-то мы будем что?»
«Ну, для начала мы взберемся на гору Хнитбьорк». И они действительно поднялись вместе на Хнитбьорк. Великан лез первым, а за ним Бёльверк, с куклу размером в сравнении с ним, но ведь не отставал. Они шли по тропинкам, что протоптали овцы да козы, и карабкались по камням, пока не очутились высоко на вершине горы. Первые снега новой зимы уже легли на льды, так и не растаявшие с прошлой. Ветер свистел вкруг горы. Где-то внизу, под ними, кричали птицы. И был еще один звук, вроде как человеческий голос. Он шел прямо из камня, но как будто бы издалека, словно сама гора пела.
«Это еще что за шум?» — спросил Бёльверк.
«Сдается мне... это моя племянница Гунлёд поет»,
— ответил Бауги.
«Тогда тут и остановимся», — решил Бёльверк.
Из кожаного мешка своего добыл он сверло по имени Рати. «Вот», — сказал он, — «ты у нас великан, большой да сильный. Возьми-ка сверло и пробури дырку в склоне горы».
Бауги взял сверло, приставил к горе и начал крутить. Бур вгрызся в камень, будто штопор в мягкую пробку. Бауги крутил, крутил и крутил, а потом сказал
«Готово!»
и вытащил сверло из дыры. Бёльверк наклонился над дырой и подул в нее. Мелкие обломки и каменная пыль полетели оттуда ему в нос. «Я только что узнал две вещи», — сообщил он.
«И какие же?»
— осведомился Бауги. «Что мы еще не пробурили гору насквозь. Надо продолжать».
«Это всего одна»,
— возразил Бауги, но Бёльверг больше ничего не сказал, и только ледяной ветер продолжал кусать их и жалить высоко на склоне горы. Бауги сунул сверло рати обратно в дырку и принялся снова сверлить. Уже темнело, когда Бауги вынул сверло.
«Вот я и пробурился во внутренности горы», — сообщил он.
Бёльверг ничего не сказал, а только подул тихонько в дыру и на сей раз увидел, как пыль улетает вглубь, на ту сторону. А еще он почувствовал, как что-то приближается к нему сзади. Тогда Бёльверг, недолго думая, обратился в змею, и тут же сверло воткнулось в камень там, где только что была его голова.
«А второе, что я узнал, когда ты солгал мне», — прошипела змея, глядя на Бауги, который стоял остолбенев и держа перед собой сверло как оружие, — «это что ты вскоре предашь меня».
И в мгновение ока змея исчезла в дыре. Бауги еще раз стукнул по камню сверлом, но змея была уже такова. Он в гневе отбросил инструмент, и тот загремел по склону вниз. Он подумал, что надо бы пойти обратно в чертог Сутунга и там рассказать брату, но что он скажет? Что сам отвел могущественного волшебника к Нидбьоргу и даже помог ему забраться внутрь горы? Вот обрадуется Сутунг таким вестям. И тогда, сгорбив спину и повесив голову, Бауги побрел вниз по склону горы, а там решительно повернул к дому, в собственный чертог и к собственному очагу. Что бы там ни случилось в будущем с братом или с его драгоценным медом, к нему, Бауги, это не будет иметь ни малейшего отношения. А тем временем Бёльверг полз в обличье змеи по туннелю в камне, пока тот не кончился, и он не очутился в огромной пещере. Холодный свет кристаллов освещал ее. Один вновь обратился из змеи в человека, и даже не просто в человека, а в огромного, ростом с великана, и к тому же хорошо сложенного, и двинулся вперед на звуки песни. Гунльот, дочь Сутунга, стояла в пещере перед запертой дверью, за которой скрывались чаны по имени Боден и Сон, и с ними котел Адрёрир. Острый меч был у нее в руках, а еще она пела, сама для себя.
«Что за приятная встреча, отважная дева!» — сказал ей Один.
Гунльот так и уставилась на него.
«Понятия не имею, кто ты такой», — сказала она через некоторое время. — Назови себя, незнакомец, и растолкуй заодно, почему я должна оставить тебя в живых. Я Гунльот, хранительница этого места.
— А меня зовут Бёльверг, — отвечал Один. — Я заслуживаю смерти за то, что осмелился прийти сюда. Но удержи руку свою и дай мне взглянуть на тебя.
— Мой отец Сутунг поставил меня здесь стеречь мед поэзии, — предупредила его дева.
«Что мне за дело до мёда?» — пожал плечами Бёльверг. «Я пришел сюда лишь потому, что прослышал о красоте, отваге и достоинстве Гунльот, дочери Сутунга. Если она хотя бы даст посмотреть на себя, дело уже будет стоить того», — сказал я себе. «Если она, конечно, так хороша, как о ней говорят. Вот так я и подумал».
Гунльот продолжала таращиться на стоявшего перед ней пригожего великана.
«И как? Стоило оно того, Бёльверг, который вот-вот умрет?»
«Более чем стоило», — заверил он ее, — «ибо ты прекраснее любой сказки, какую я слышал в жизни, и любой песни, какую в силах сложить бард. Прекраснее горного пика, прекраснее ледника и прекраснее, чем целое поле свежевыпавшего снега на заре».
Гунльот опустила очи и зарделась. «Можно я присяду рядом?» — спросил Бёльверг. Та ничего не ответила, но кивнула. У нее была еда там, в горе, и было питье, и вместе они ели и пили. А поев, стали тихонько целоваться во тьме. После всего, что было потом, Бёльверг сказал, пригорюнившись,
«Хотел бы я испить один только глоток меда из чана по имени Сон. Тогда я сложил бы песнь о твоих глазах, и всякий мужчина на земле
стал бы петь ее, когда пожелает рассказать о чем-то прекрасном. «Один глоток?» — переспросила она. «Такой маленький, что никто вовек не узнает», — сказал он. «Но я совсем не спешу. Ты мне куда важнее. Позволь, я покажу, насколько ты важна для меня». И он притянул ее к себе. А после любви, когда все уже закончилось, они лежали, свернувшись во тьме, и шепча ласковые слова. И ногое тело касалось тела. Бёльверк горестно вздохнул.
«Что такое?» — спросила Гунлёд.
«Хотел бы я сложить песню о твоих устах, о том, какие они мягкие и насколько лучше уст любой другой девушки. Вот была бы отличная песня».
«Это и правда очень досадно», — согласилась Гунлёд, «потому что губы у меня и впрямь хороши. Я даже часто думаю, они лучшие, что у меня есть».
«Может и так. Но у тебя столько всего превосходного, что выбрать лучшее будет непросто. Но если бы мне перепал самый маленький глоточек из чана, что зовется Бодан, поэзия вошла бы мне в душу, и я сумел бы сложить песнь о твоих устах, которую будут петь, пока волк не пожрет солнце».
«Но только самый-пресамый маленький», — сказала она, — «потому что папа ужасно разозлится, если решит, что я тут раздаю его мед всяким симпатичным незнакомцам, которым удалось проникнуть в гору».
И они двинулись в глубину пещер, держась за руки и время от времени слепляясь губами. Гунлёд показала Бёльверку двери и окна, которые она могла открыть изнутри горы. Через них Сутанг подавал ей еду и напитки. Но Бёльверку это все было неинтересно. «Ничего ему не надобно, что не Гунлёд», — объяснил он. «Ничего, что не ее глаза, ее губы, ее пальцы или волосы». Гунлёд в ответ хохотала и говорила, что он все это несерьезно, и слишком хороши его слова, и он уж точно не захочет снова любить ее. Он живо заткнул ей рот своим, и они снова предались любви. Когда оба были уже совсем удовлетворены, Бёльверк вдруг принялся тихо плакать во тьме.
«Что случилось, любовь моя?» — всполошилась Гунлёд.
«Убей меня!» — всхлипнул Бёльверк. «Убей меня сейчас же! Потому что я никогда не смогу сочинить стих о совершенстве твоих волос и кожи, о звуке твоего голоса, о прикосновении твоих пальцев. О, красота, Гунлёд! Ее невозможно описать никакими словами!»
«Ну, — сказала она, — описать такое действительно вряд ли легко, но не думаю, что невозможно».
«Быть может...»
«Да,
быть может...» «Самый малюсенький глоток из котла у Дрёрера придал бы мне достаточно дара, чтобы запечатлеть твою красоту для грядущих поколений», — предположил Бёльверк, временно перестав рыдать.
«Может и так. Но это и правда должен быть самый малюсенький-прималюсенький глоточек.
Покажи мне котел, и я покажу тебе, насколько маленькие глотки я умею делать». Гунлёд отперла дверь, и через мгновение они с Бёльверком стояли перед котлом и двумя чанами. Вся пещера была пропитана благоуханием меда поэзии.
«Совсем крошечный глоток», — сказала она ему. «На три стихотворения обо мне, которые останутся в веках».
«Ну, конечно, любимая». Бёльверк широко улыбнулся во мраке. «Если бы только Гунлёд могла его видеть». Уж, наверное, она бы догадалась, что дело нечисто. Первым же глотком Бёльверк осушил котел Одрёрер до дна, вторым — Чан Боден, а третьим опустошил Чан Сон. Гунлёд была далеко не дура. Она догадалась, что ее обманули, и бросилась на него. Стремительна и сильна была дева, но Один не стал пытать счастье в битве. Он пустился на утек, выскочил за дверь и запер ее за собою, замкнув Гунлёд внутри. В мгновение ока превратился он в огромного орла. Заклекотал Один и захлопал крыльями, и отворились двери горы, и прянул он прямо в небо. Вопли Гунлёд огласили рассветные горы. Сутанг у себя в чертоге пробудился и выскочил наружу. Он поглядел в небо, увидел орла и понял, что произошло, и тоже обернулся орлом.
Так высоко взлетели орлы, что казались с земли крошечными точками на светлом небосклоне. И так быстро летели они, что крылья их вздымали ревущий ураган. «Пора!» — сказал Тор в Асгарде и выкатил три огромных деревянных чана на двор. Боги Асгарда смотрели, как несутся к ним два исполинских орла. Опасной была погоня. Сутунг летел быстрее и настигал Одина. Клюв его уже почти касался хвостовых перьев Сиотца, когда подлетали они к Асгарду. У самого чертога Один изверг из себя драгоценный груз. Фонтан меда ударил у него из клюва, наполнив один за другим все три чана. Так птица-отец кормит своих птенцов, отрыгивая им пищу. С тех самых пор люди знают, что всякий, кто способен творить волшебство словами, слагать стихи и саги, ткать сказки, причастился меду поэзии. Заслышав прекрасного поэта, мы говорим, что он отведал дар Одина. Ну вот, такова история о меде поэзии и о том, как он попал в мир. Много в ней бесчестия и обмана, много убийств и лукавства. Но вообще-то это еще не все. Осталось сказать еще кое-что. Особо чувствительным советуем заткнуть уши или прекратить читать. Это последнее, что мне надлежит вам поведать, и оно немного стыдно. Когда всеотец в обличье орла уже приближался к чанам, с сутунгом, можно сказать, на хвосте, он изверг некоторое количество меда из задней своей оконечности. Хорошую такую мокрую плюху зловонного меда. Прямо сутунгу в рожу. Это ослепило великана и сбило его со следа. Никто ни тогда, ни сейчас не пожелал отведать меду из задницы Одина. Но всякий раз, услыхав дурного поэта, декламирующего свои дряные вирши, полные поганых сравнений и скверных рифм, вы теперь будете знать, какого меду он отведал.